Новостями вас знакомит Евгения Мельникова. Сейчас несколько слов о погоде в крупных мегаполисах. В Москве сегодня днем -1, пасмурно, небольшой дождь. В Санкт-Петербурге теплее, +2, также пасмурно, небольшой дождь. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Микрофон Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот какие темы станут главными в течение ближайшего часа. Продолжается визит в Москву одного из лидеров грузинской оппозиции, бывшего премьер-министра Грузии Зураба Нагаиделли. Верховный суд России рассмотрит сегодня жалобу Ольги Кудешкиной на отказ восстановить ее в статусе судьи. И чиновники из Минздрава надеются, что будет принят закон об обязательном тестировании молодежи на наркотики. В связи с этим мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, считаете ли вы необходимым проводить обязательное тестирование на наркотики ваших детей? СМС-сообщение вы можете присылать на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-1046 абоненту Радио Свобода и на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Свой комментарий вы можете также оставить на сайте нашей радиостанции в рубрике «Вопрос дня». Ищите эту рубрику над логотипом Радио Свобода. Адрес нашей радиостанции в интернете www.svobodanews.ru. В эфире «Время свободы». Сегодня в Москве вновь принимают бывшего премьер-министра Грузии Зураба Нагаиделли. Перед вылетом он заявил, что будет говорить о возвращении грузинских вин, боржоми и сельхозпродукции на российский рынок. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
В партии бывшего премьер-министра Зураба Нагаиделли за справедливую Грузию отказались ответить на вопрос, с кем именно он будет встречаться в ходе очередного уже 4-го визита в столицу России. Ближайший соратник экс-премьера Петре Мамрадзе сказал лишь, что приглашение Нагаиделли поступило от одного из руководителей экономического блока правительства России. И основной темой переговоров станет возвращение грузинской продукции на российские рынки. Напомним, что в 2006 году Россия наложила запрет на импорт грузинских вин, боржоми и сельхозпродукции. Кроме того, Москва прекратила прямое авиасообщение с Тбилиси и закрыла контрольно-пропускной пункт Верхний Ларс на военно-грузинской дороге. Однако в новогодние дни, после встречи Зураба Нагаиделли с премьер-министром Российской Федерации Владимиром Путиным, грузинская авиакомпания «Айрзена» осуществила несколько рейсов Тбилиси-Москва-Тбилиси, а с 1 марта возобновилось автомобильное сообщение через Верхний Ларс. Сам Зураб Нагаиделли считает, что он может договориться с российским руководством и о возвращении грузинских товаров в Россию. В Тбилиси сразу же заговорили о том, что Москва таким образом пытается повысить рейтинг экс-премьер-министра, который постепенно становится главным соперником президента Саакашвили. Независимый эксперт Ираклий Табиашвили заявил в интервью «Радио Свобода», что грузинская общественность, по его мнению, не одобрит действия Зураба Нагаиделли и экс-спикера парламента Нино Бурджанадзе, которая на днях также встречалась с российским премьером.
Я думаю, что они все-таки будут, где сказать, маргинализированы в обществе Грузии. Они идут против Саакашвили, это понятно, но использовать все методы и использовать все шаги для свержения президента Саакашвили и для свержения нынешнего правительства Грузии, конечно же, неуместно и, конечно же, это антигосударство. Я не думаю, что это повысит рейтинг Нагаиделли. И, конечно же, Нагаиделли и другие политики Грузии всячески будут лоббировать интересы России. Реально ни рынок, ни остальные плаги, которые исходят из России, они не изменят то положение, которое сейчас Грузии.
А вот эксперт по экономическим вопросам Георгий Хухашвили сказал в беседе со мной, что не исключает хитрой игры со стороны самого президента Саакашвили, который руками Нагаиделли пытается решить больную для Грузии проблему возвращения грузинской сельхозпродукции и других товаров на российский рынок.
Как к этому делу подключен Нагаиделли, как он все это решает, мне немножко непонятно. Если он решает, значит, он, значит, не в оппозиции, а именно во власти. Значит, нам дурят голову. Это коммуникация власти, которая прямого доступа не имеет и косвенно через Нагаиделли там решает какие-то проблемы.
Тем не менее, сам Зураб Нагаиделли заявил на днях, что если российские танки двинутся на Тбилиси, он в первую очередь свергнет именно президента Саакашвили, чтобы эти танки остановить. И после такого заявления он вновь отправился в Москву. Георгий Кабаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Продолжим тему. В последнее время лидеры грузинской оппозиции стали частыми гостями в России. Сегодня бывший грузинский премьер-министр, а ныне лидер оппозиционного движения «За справедливую Россию» Зураб Нагайдели встретится с представителями российского руководства. На прошлой неделе в Москве прошла встреча премьер-министра России Владимира Путина и лидера грузинской оппозиционной партии «Демократическое движение» «Единая Россия» Нина Бурджанадзе. В чем причина столь частых в последнее время визитов лидеров грузинской оппозиции в Москву? Этот вопрос я задала обозревателю «Радио Свобода» Вадиму Дубнову.
Здесь надо иметь в виду, что оппозиция живет своей жизнью. Жизнь тяжела и довольно, прямо скажем, малоперспективна, по крайней мере, если речь идет о тех фигурах, которые вы назвали. Ни Нино Бурджанадзе, ни тем более Зураб Нагайдели не относятся к фигурам того калибра, которые могут стать когда-нибудь лидерами Грузии. Госпожа Бурджанадзе, может быть, и питает такие надежды, а Нагайдели, я думаю, нет. Но это не те люди, которые реально могут стать альтернативой Саакашвили. Поэтому, рассуждая об этих визитах, я бы сразу предпочел отказаться от понятия ошибка, не ошибка. Это их повседневная политическая деятельность. Они исходят из двух вещей. Первое – это ниша отношений с Россией свободна. Поскольку власть Грузии с Москвой не общается, по крайней мере, официально, то получается, что вот здесь можно, казалось бы, заработать какие-то очки, обойти Саакашвили там на четверть корпуса и так далее. По крайней мере, как-то эту нишу разрабатывать. В этом смысле, исходя из этого, это может показаться логичным. Второе – это некое продолжение своей политической судьбы. Потому что эти люди появляются на фоне мировых фигур. Они их принимают в Кремле. Бурджанадзе принимает в Вашингтоне, принимает ее в Москве. И это, в общем, каким-то образом работает на ее значимость, которая на общегрузинском политическом фоне, ну, не вполне адекватна той роли, которую она реально играет. Вот, собственно говоря, те причины, которые их толкают на поездки в Москву. О восстановлении отношений с Россией, о каком-то примирении, о какой-то нормализации речи не идет. Ни со стороны Кремля, ни со стороны этих лидеров.
Тем не менее, их, ту же самую Нина Бурджанадзе и Зураба Нагайдели, обвиняют чуть ли не в государственной измене в Грузии. Вообще обвиняют в том, что они ведут пророссийскую политику. Что вы думаете по этому поводу?
Грузия в пропагандистском смысле, ну и вообще в политическом смысле, устроена по довольно схожей модели, поэтому не всегда адекватны те обвинения и те реакции, которые мы слышим. Но они очень тоже запрограммированы. Естественно, совершенно отповедь и естественная позиция. В реальности нужно, мне кажется, понимать, что России как актуального политического фактора в Грузии нет. И когда кто-то говорит о том, что Нагайдели или Бурджанадзе могут привлечь к себе тот электорат, который тоскует по России, который помнит молодый Советский Союз и так далее, есть такие. Таких в Грузии очень много. Но это все некая история, некая ностальгия и рефлексия, но она не имеет ни малейшего отношения к политической реальности. Еще раз говорю, в актуальной России в политическом поле Грузии нет. И поэтому возможности выиграть очки или проиграть очки, наоборот, здесь особо не наблюдается, и точно так же, как эти люди не способны каким-то образом примирить Грузию с Россией, в той же степени они вполне адекватны их обвинению в измене. Другое дело, что Москва работает здесь на Саакашвили, потому что, когда Нагайдели заключает договор о партнерских отношениях с Единой Россией, ну уж это точно никак не работает ему в плюс, мне кажется, потому что при полном отсутствии русофобии, при полном отсутствии какой-то обиды или ненависти к России, в принципе, к власти, к российской, отношения в Грузии, ну, мягко скажем, критичные.
Рассказывал обозреватель «Радио Свобода» Вадим Дубнов. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Сейчас в Москве 9 часов 15 минут. Пришло время краткой сводки новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Российские автомобилисты требуют уголовной ответственности для милиционеров, устроивших живой щит на Московской кольцевой дороге. Верховный суд России рассмотрит сегодня жалобу бывшей судьи Ольги Кудешкиной на отказ восстановить ее в статусе судьи. В Самаре проводят бессрочную голодовку 7 болельщиков местной футбольной команды «Крылья Советов». Футболисты с августа прошлого года не получают зарплату. В Мурманской области ищут туристов из Белоруссии, попавших под лавину. Исполняющий обязанности президента Молдавии Михай Гимпу объявил о планах провести референдум по проекту новой конституции с целью избежать досрочных парламентских выборов. На Украине бывший спикер Верховной Рады Арсений Яценюк отказался войти в новое правительство, формируемое сторонником президента Виктора Януковича. Следующая краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. В 11 часов 7 минут не пропустите программу «Время гостей». Можно ли консолидировать украинскую оппозицию? Виталий Портников беседует с депутатом Верховной Рады Украины Николаем Катеринчуком. В эфире «Время свободы». Сейчас ко мне в студию пришла вновь наша обозреватель прессы Надежда Перцева. Надежда, здравствуйте еще раз.
Доброе утро, Лейла.
Накануне на «Радио Свобода» в наших дневных и утренних выпусках мы много говорили об акциях протеста, которые прошли в минувшие выходные, в праздники во многих российских городах. И, как мне стало известно, сегодняшние российские газеты также затронули эту тему.
Совершенно верно. Сегодняшние российские газеты пишут об акциях, направленных против повышения тарифов и требующей отставки чиновников, которые прошли и в Москве, напоминает газеты, и в Калининградской области, и в Иркутске. А 7 марта оппозиция организовала в Пензе крупнейший, как отмечает издание, за последние годы митинг, протестуя против роста тарифов ЖКХ. Газеты напоминают, что митингующие требовали отставки не только губернатора Пензенской области Василия Бочкарева, мэра Пензы Романа Чернова, но и российского правительства во главе с Владимиром Путиным. Протестная активность в стране будет все больше нарастать и затронет в том числе и потенциально пассивные в этом отношении регионы, полагают эксперты. По общему мнению, пишут «Новое известие», в этом проявляется общее недовольство проводимой в стране социальной политикой. Руководитель Департамента региональных исследований Центра политических технологий Ростислав Туровский считает, что свою лепту вносит и недовольство действиями местных властей, и местная политическая нестабильность, связанная с интригами вокруг предстоящих назначений губернаторов. Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин уточняет, что главной причиной недовольства стало то, что на фоне сильной безработицы были одновременно повышены коммунальные тарифы и отменены многие компенсации. Акции будут продолжаться, не сомневаются эксперты, поскольку предпосылки для их возникновения никуда не исчезают, а эффективность проводимой антикризисной политики сомнительна. Пишут газета «Новое известие» в своей публикации под заголовком «Получили жировки, глаза стали квадратными». А «Новая газета» сегодня предлагает своим читателям некий такой в рубрике «Политический рынок» расклад политических сил, также обзор арсенала политтехнологий и прогнозы экспертов накануне выборов 14 марта, когда в России состоятся выборы депутатов в 8 областных парламентов. Газета напоминает, в каких областях это будет происходить, а также пишет о том, что везде примут участие парламентские партии, а в 3 регионах еще и патриоты России. В 2 – «Правое дело». «Яблоку», отмечает газета, не удалось преодолеть административное сито регистрации нигде, даже в Калужской и Свердловской областях, где оно имело традиционно неплохие позиции. В единый день голосования изберут также мэров и составы горсоветов многих муниципалитетов. Газета отмечает, что в 7 регионах из 8 списки возглавляют губернаторы, и только у ЛДПР в качестве паровоза везде выступает Владимир Жириновский. Итак, «Политический рынок», рубрика «Новая газета». Безусловно, газеты не смогли обойти и скандал, который разразился вокруг видеообращения москвича Станислава Сутягина, который рассказал, что его «Мерседес» вместе с другими автомобилями был использован сотрудниками ГИБДД на МКАД в качестве живого щита. Об этом сегодня пишут многие издания, в частности, и «Новая газета», «Российская», издание «Газета», «Время новостей» и «Коммерсант». Правозащитники, тем не менее, настаивают, что милиция допустила грубое нарушение закона, подвергая опасности жизни граждан.
Спасибо, Надежда. В прямом эфире была наша обозреватель прессы Надежда Перцева. В эфире «Время свободы». Верховный суд России рассмотрит сегодня жалобу Ольги Кудешкиной на отказ восстановить ее в статусе судьи. В 2004 году квалификационная коллегия судей Москвы за нарушение судейской этики досрочно прекратила полномочия Кудешкиной. Впоследствии Европейский суд по правам человека признал это решение неправосудным. Однако Кудешкина не смогла восстановиться на работе из-за пробелов в российском законодательстве, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Бывшая судья Московского городского суда Ольга Кудешкина, выступившая с критикой в адрес своих коллег и лишившаяся за это статуса судьи, на протяжении последних 6 лет пытается восстановить свои полномочия. Добиться этого в российских инстанциях у Кудешкиной не получалось, несмотря на решение страсбургских судей. В 2008 году они признали факт нарушения права на свободу слова и указали на незаконность лишения Кудешкиной статуса судьи, обязав Россию выплатить ей 10 тысяч евро компенсации. С этим решением на руках Ольга Кудешкина отправилась в Московский городской суд, заявляя о необходимости пересмотреть ее дело по вновь открывшимся обстоятельствам, но снова получила отказ, говорит адвокат Кудешкиной Анна Паничева.
Одним из главных доводов Мосгорсуда является тот, что решение Европейского суда – это не вновь открывшиеся обстоятельства. Мы же в своей жалобе указываем на то, что есть нормы в арбитражно-процессуальном кодексе, в уголовно-процессуальном кодексе, которые признают безусловным основанием для пересмотра дела по вновь открывшимся обстоятельствам решения Европейского суда. Тут еще и Конституционный суд 26 февраля текущего года принял постановление, которым указал безусловно признавать решение Европейского суда основанием для пересмотра дела.
В этом своем разъяснении Конституционный суд также указал законодателю на необходимость внести соответствующие изменения в Гражданско-процессуальный кодекс, но до тех пор, пока эти изменения не внесены, есть ли у Верховного суда основания отказать в рассмотрении жалобы Ольги Кудешкиной по вновь открывшимся обстоятельствам?
Я уверена, что законных оснований отказать Кудешкиной не имеется. Предметом рассмотрения и Европейский суд, и квалификационная коллегия судей Москвы, и Мосгорсуд имели одни и те же обстоятельства. Причем оценка Европейского суда, она обязательна для наших судов. Судебная ошибка не исправлена. Решение это исполнимое вполне. Слава Богу, Ольга Борисовна жива, но кроме того, что нарушили ее свободу слова, и это такое длящееся нарушение, прекратили ее полномочия, это повлекло лишение ее имущества. Поэтому мы думаем, что Верховный суд примет справедливое решение. Надеемся, во всяком случае.
Сказала адвокат Анна Паничева. Жалоба бывшей судьи Московского городского суда Ольги Кудешкиной может стать первым в России гражданским делом, пересмотренным в связи с решением Европейского суда по правам человека. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва. Новости культуры продолжат программу «Время свободы». 9 марта в Большом зале консерватории состоялась мировая премьера концерта-симфонии Алексея Рыбникова для альта и виолончели. Ею открылся второй международный виолончельный фестиваль «Viva Cello», рассказывает Марина Тимашева.
В маленькой комнате с табличкой «Артистическая», что на 3-м этаже Московской консерватории, Юрий Башмет репетировал в присутствии Алексея Рыбникова. Музыкант и композитор готовились к вечернему концерту, к мировой премьере 4-часной симфонии Алексея Рыбникова.
Про музыку очень сложно рассказывать. Единственное, что по форме это крупное сочинение, названное «Симфония-концерт», потому что это не просто концерт, где какие-то виртуозные раскрываются возможности исполнителей. Это, ну, такая крупная форма. Симфоническая тоже для меня. Тут, как всегда в последнее время, некое есть смешение всего на свете. Это, мне кажется, для 21 века вообще характерно. Микс разных совершенно и музыкальных языков, и всего. Но хотелось бы, чтобы из этой смеси почувствовался вот единый, некий новый музыкальный язык, вот на котором мне сейчас хочется говорить. Да, 4-часное сочинение, и в каждой части совершенно своя история. Если первая часть – это такая пассакалия, сарабанда, вторая часть – это такое злое скерцо, зловещее, я бы сказал. И третья часть – это, ну, некое драматическое осмысление того, что произошло. И финал, который должен, так сказать, смести все сомнения и все-таки это нахождение силы для продолжения существования, борьбы, существования в этом мире. Да, камерный состав. Для меня это было важно, хотя, может быть, и вариант для большого симфонического оркестра. Но это вот сделано именно для этого фестиваля и для этого коллектива, солистов Москвы. У них это звучит так, как я представлял себе. В других камерных оркестрах не знаю. Очевидно, все-таки будет сделан вариант для большого оркестра тоже.
Произведение написано для альта и виолончели. На альте, как вы уже поняли, играл Юрий Башмет, на виолончели Борис Андрианов. Он же организатор фестиваля «Вива Челла», который открылся в Большом зале консерватории с сочинением Рыбникова и вариациями на тему рококо Чайковского. Солировала Наталья Гутман. Солистов Москвы вел Юрий Башмет. Виолончельный фестиваль проходил в Москве 2 года тому назад, и его посвятили памяти Мстислава Ростроповича. Юрий Башмет говорит.
Конечно, виолончель, по-моему, исторически, она вышла с именем Ростроповича уже так, на большую эстраду. Ну, потому что он был личностью во всем, к чему он прикасался, чувствовалась гениальная личность этого человека. И мне кажется, что просто это лежало на ладони уже, что нужен был фестиваль виолончельный. У нас в Москве, но его почему-то не было, пока не появился Боря вовремя и в правильном месте. Ну, это, конечно, замечательно, потому что не было бы этого фестиваля. Я думаю, что Рыбников, может быть, и не написал бы именно к сегодняшнему дню это произведение. То есть уже ради только этого подарка стоило задумывать фестиваль весь. Видите, как все красиво сделано.
Будет еще 3 красиво сделанных вечера. Челло Бах, музыка самого Баха и композиторов, которые использовали темы его сочинений. Миша и Лиля Майские представят романсы и пьесы Рахманинова в переложении для виолончели и фортепиано. А в заключительном вечере прозвучит музыка Чайковского и Сен-Санса. Причем авторский текст «В карнавале животных» прочитает Джеймс Бонд, то есть Роджер Мур, который играл агента 007 в нескольких сериях фильма. Программа фестиваля уникальна. Имена участников говорят сами за себя. Однако на концерт 9 марта билеты были не распроданы. Повезло стареньким меломанам. Их пустили в Большой зал консерватории бесплатно. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Я напомню, дорогие радиослушатели, что сегодня мы спрашиваем у вас, считаете ли вы необходимым проводить обязательное тестирование на наркотики ваших детей. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 2212. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Примерно через 5 минут я буду ждать ваших звонков в прямой эфир. А сейчас хочу прочитать сообщение от нашего радиослушателя Юрия Николаевича. Администрация вузов, сговорившись с продажными врачами, будет получать положительные заключения с тех студентов, которых она хочет исключить за участие в протестных акциях, критику «Единой России», куда поголовно входят все руководители вузов. Это инструмент для расправы. Ничего не докажешь. У меня сын студент. Эту дискуссию продолжим буквально через несколько минут после выпуска новостей в 9:30.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях. В Дагестане убит преподаватель медресе. Его тело с огнестрельными ранениями обнаружено в селении Ясная Поляна Кизлярского района, сообщают правоохранительные органы. Имя убитого не называется. Президент Индонезии Сусила Бамбанг Юдхайоно подтвердил гибель подозреваемого в организации взрывов на острове Бали в 2002 году. Один из лидеров исламистской группировки Джамаа Исламия, известный как Дулматин, был застрелен в ходе полицейского рейда в пригороде Джакарты, сообщил Юдхайоно. Лидеры движения автомобилистов России считают недостаточными дисциплинарные взыскания для милиционеров, устроивших живой щит на Московской кольцевой дороге. Сотрудников ГИБДД следует привлечь к уголовной ответственности, заявили Леонид Альшанский и Вячеслав Лысаков в интервью Интерфаксу. Верховный суд России рассмотрит сегодня жалобу бывшей судьи Ольги Кудешкиной на отказ восстановить ее статус. 6 лет назад Кудешкина была лишена полномочий по обвинению в нарушении судейской этики. Суд в Страсбурге признал это решение незаконным. В Самаре проводят бессрочную голодовку 7 болельщиков местной футбольной команды «Крылья Советов». Футболисты клуба с августа прошлого года не получают зарплату. Исполняющий обязанности президента Молдавии Михай Гимпо объявил о планах провести референдум по проекту новой конституции с целью избежать досрочных парламентских выборов. На Украине лидер фронта перемен, бывший спикер Верховной Рады Арсений Яценюк, отказался войти в новое правительство, формируемое сторонниками президента Виктора Януковича. В Москву сегодня прибывает с визитом король Иордании Абдалла II. Запланированы его переговоры с президентом России Дмитрием Медведевым. Вице-президент США Джо Байден, находящийся на Ближнем Востоке, сегодня проводит переговоры с лидерами палестинской автономии. С новостями вас знакомит моя коллега Евгения Мельникова. Вы слушаете «Время свободы», микрофона Лейла Гениатуллина. И вернемся к главной теме нашей программы. По данным главного нарколога Минздрава России Евгения Брюна, не менее трети студентов российских вузов употребляют наркотики. Брюн считает, что необходимо тестировать молодежь на употребление наркотиков и выразил надежду, что такое решение будет принято законодательно. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
О том, что пик потребления наркотиков приходится на студентов 18-25 лет, а максимальная доля студентов, пробовавших наркотики, до 30% приходится на учащихся элитных, популярных, престижных, гуманитарных вузов, главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн сказал еще в конце прошлого года. Тогда в предновогодней суете на слова Брюна не обратили особого внимания. Зато теперь новая инициатива главного нарколога ввести тестирование молодежи на употребление наркотиков вызвала бурную реакцию как сторонников, так и противников идеи. Президент Общероссийского союза общественных объединений России без наркотиков Владимир Иванов считает, что наркотесты не только целесообразны, но и должны быть внедрены как можно быстрее.
Родители здоровых детей имеют право требовать от того, чтобы наркоманов из школ и высших учебных заведений отсеивали, давая им возможность пройти реабилитацию или лечение, но ни в коем случае не допускать в группы здоровых детей тех же детей, которые употребляют наркотики. Поэтому эта мера чрезвычайно целесообразна и нуждается и в законодательном, и в ином подкреплении, и самое главное, в быстром осуществлении. Если тестированием будут заниматься грамотные специалиста, а иначе бесполезно это делать, будут проводить технологически правильно в сопровождении с психологом или врачом-наркологом, то ничего, кроме пользы, от таких акций не будет.
Престижные популярные вузы вряд ли захотят придавать результаты тестов огласке, поскольку это скажется на рейтинге учебного заведения. Евгений Брюн подчеркнул, что тестирование должно проводиться анонимно и без угрозы отчисления для студента. Однако правозащитники сомневаются, что анонимность будет соблюдена. Кроме того, подобные тесты нарушают неприкосновенность частной жизни, считает руководитель программы «Новая наркополитика» Института прав человека Лев Левинсон.
Тестирование, о котором сейчас только говорят, это признак полицейского государства. И очень не хотелось бы, чтобы такое злоупотребление правом распространялось все дальше и дальше. Что касается узаконивания тестирования обязательного, с точки зрения Конституции, это нарушение неприкосновенности частной жизни, нарушение личной тайны и, прежде всего, нарушение презумпции невиновности. Далеко не всегда употребление наркотиков есть заболевание, поэтому медицинские обоснования здесь не всегда подходят. Получается, что тестирование проходит не на заболевание, а на правонарушение. Последствия выявления, они предсказуемы. Все эти разговоры об анонимности, которые сейчас ведутся, они недорого стоят, потому что для чего же тестировать, если не для того, чтобы выявить конкретного человека?
Главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн, призывая проводить тесты на потребление наркотиков, ссылается на опыт мировых держав, и в частности американцев, которые именно таким способом снизили за последние 2 года спрос на наркотики среди несовершеннолетних. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы». Я напомню, что сегодня мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, считаете ли вы необходимым проводить обязательное тестирование на наркотики ваших детей. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 222-12. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните прямо сейчас. У нас уже есть звонок. До нас дозвонилась Елизавета Васильевна из Москвы. Здравствуйте, Елизавета Васильевна.
Добрый день. Вы знаете, я хотела бы сказать одно. Теоретически, вот, конечно, каждому из нас хотелось бы, чтобы, конечно, кто-то, например, мог определить, употребляет ли молодой человек наркотики или нет. Но Вы знаете, в руках нашего государства любые благие намерения превращаются дорогой в ад, потому что это совершенно точно будет оружие против неугодных студентов. Совершенно правильно кто-то сказал передо мной. Это будет грозное оружие подавления молодых людей. Вы знаете, ну, кроме всего прочего, конечно, естественно, что это нарушение, так сказать, личной жизни. Хотя, в общем-то, конечно, хотелось бы, чтобы какой-то контроль был. Я еще хочу припомнить одну вещь. Когда была война в Афганистане, ну вот, в общем, так вот на таком простом уровне среди простых людей ходила такая фраза, что афганцы сказали, что мы зальем вас наркотиками по горло. Поэтому власти наши, и теперешние, и прежние, несут, как мне кажется, полную ответственность за это. Спасибо, Елизавета Васильевна.
Это было мнение Елизаветы Васильевны из Москвы. Есть у нас еще один звонок из Москвы. Иван до нас дозвонился. Здравствуйте, Иван.
Доброе утро. Я бы хотел, конечно, присоединиться к только что выступавшей. Перед этим приводили мнение. Но хотел дополнить, что, понимаете, применение наркотиков – это симптом, который говорит вообще о ротальной болезни нашего общества, в первую очередь молодежи. Вот если эта борьба будет использована как комплексная, как элемент комплексного выздоровления нашего общества, конечно, будет эффект. А в нашем нынешнем обществе я могу только повторить то, что перед этим сказали. Спасибо.
Это был Иван из Москвы, и вот сейчас хочу зачитать сообщение с сайта нашей радиостанции от Антона из Санкт-Петербурга. Напрашивается некая аналогия: алкотестер ГАИ – инструмент заработать, унизить и развести, а не обеспечить безопасность. Тоже и с наркотиками попался, поставили на учет, повесили ярлык, развели потом на медкомиссии, по шоферской справке, на оружие, да и много мест, где нужен нарколог. У нас народ, в общем-то, очень ведется на такие разные мероприятия. Детям навязывают прививки, а по закону можно отказаться. Наркомания считается болезнью, есть врачебная тайна, а делают реалити-шоу, кампанию и показуху, но только не нормальное медицинское тестирование. Только пусть попробуют моих детей без моего согласия протестировать. Европейский суд обеспечен. Уже предлагали и делают генетическую отбраковку. Теперь и по наркотикам разделят. Или подбросят, или сфальсифицировать могут. Давайте еще чипы вживлять и кодировать. И есть еще один звонок, до нас дозвонился Сергей из Тамбовской области. Здравствуйте, Сергей.
Доброе утро. Я вот что хотел сказать. Это хорошее мероприятие, вот это все-таки тестирование. Но хорошо было бы данные этого тестирования где-то оставлять совсем не в институтах в этих, не в высших учебных заведениях, а где-то в других местах, в том же самом вот УВД. Вот это было бы лучше, наверное.
Чтобы не афишировать.
Совершенно верно. Чтобы, как говорится, декан не знал, кто у него употребляет наркотики или что как. А именно там, ну, чтобы студенты, как говорится, не знали, кто что да как. Чтобы анонимно это было все.
Это было мнение Сергея из Тамбовской области. До нас дозвонился Сергей из Москвы. Здравствуйте, Сергей.
Доброе утро, уважаемое радио. Я считаю, что мы опоздали лет на 20. В связи с сухим законом, который Михаил Сергеевич и уважаемый Лигачев организовывали, надо было почитать книги, что было в Америке после сухого закона. И все сейчас это будет бесполезно, это будет все шиворот на выворот, как у нас вот правильно сказала женщина.
Это было мнение Сергея из Москвы. У нас есть еще один звонок. До нас Елена Владимировна дозвонилась. Здравствуйте, Елена Владимировна.
Здравствуйте. Значит, что касается наркотиков, вот должны быть, так сказать, меры приняты самые жестокие. Просто другого пути нет, иначе нация погибнет. Понимаете, потому что, я не знаю, ну в такой уж демократической, так сказать, стране, как Америка, там даже борьба идет против курения, понимаете, и с наркотиками они борются. А у нас все это пустили на самотек, и очень много людей у нас погибло. Все, и другого пути просто нет. Вот какие бы объяснения сейчас люди не приводили, что самым жестоким образом бороться. Иначе нация просто погибнет.
Это было мнение Елены Владимировны из Москвы. Так наши радиослушатели отвечали сегодня на вопрос, считаете ли вы необходимым проводить обязательное тестирование на наркотики ваших детей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». И сейчас ко мне в студию в прямой эфир вновь пришла наш обозреватель прессы Надежда Перцева. Надежда, еще раз здравствуйте.
Доброе утро, Лейла.
Вам слово.
Российские спецслужбы в конце прошлой недели, я напоминаю, объявили об уничтожении одного из лидеров сепаратистов Александра Тихомирова, более известного как Саида Бурятского. И об этом сегодня пишут сразу две газеты, выносят эту тему на первую полосу. Это газета «Коммерсант» и газета «Время новостей». Как стало известно «Коммерсанту», Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации СКП юридически уже оформил итоги этой спецоперации в ингушском селе Экажево, в результате которого и был, собственно говоря, убит этот идеолог. И в Москву были доставлены 10 человек, задержанных в этом селе, которых СКП привлек в качестве подозреваемых по делу о подрыве поезда «Невский экспресс». Обосманный районный суд арестовал. «Коммерсант». По данным этой газеты, никто из подозреваемых не признал своей вины. В частности, Залимхан Аушев заявил, что он не причастен к подрыву поезда, а все доказательства, собранные следствием, фальсифицированы. Интересы подозреваемых в теракте пока представляют адвокаты по назначению. Один из них, Алексей Ульянов, рассказал «Коммерсанту», что подготовиться к защите своего клиента Аушева было весьма трудно, поскольку тот сам был не очень контактен. «Подозреваемый знал, что я по назначению и, как показалось, не особенно мне доверял», — сказал он. Он дал понять, что рассчитывает на помощь другого адвоката, который наймут его родственники. Примерно так же обстояло дело и с защитой других фигурантов дела. При этом, как говорят адвокаты, у них сложилось общее впечатление, что задержание и отправка в Москву не стали для подозреваемых неожиданностью. На суде они вели себя так, как будто бы внутренне были уже готовы к подобному исходу, сказал «Коммерсанту» один из защитников, отметивший, что и его клиент на заседании только поясничал, когда его уличали в совершенном преступлении. Итак, газета «Коммерсант» с «Невским экспрессом» соединили по телефону, и газета «Время новостей» убить Саида ФСБ объявила об уничтожении главного идеолога сепаратистов. Теперь обратимся к газете «Новые известия», которая сегодня на первой полосе пишет о том, что инициативная группа студентов МИФИ готовит заявление в Генпрокуратуру и ректору вуза лично. Поводом для обращения послужило недавнее открытие и освящение патриархом московским и всея Руси Кириллом домового храма и креста на территории института. По мнению студентов, это нарушает устав МИФИ, закон об образовании и конституцию Российской Федерации. Более того, по словам представителей инициативной группы, посещение мероприятий с участием патриарха было принудительным. Вопросы, которые можно было задать, тщательно фильтровались, да и источник средств, на которые религиозные сооружения появились в инженерно-физическом институте, пока неизвестен. Эксперты называют действия руководства вуза необдуманными и отмечают, что стремление светских организаций одухотвориться всеми силами стало в последние годы тенденцией, полагают «Новые известия». Ну и через 10 дней станет ясно, где будет построен российский аналог Кремниевой долины. В фаворитах территории возле бизнес-школы Сколково, это ближайшая территория Подмосковья, ну а также Новосибирск, Зеленоград и различные другие территории, о которых можно сегодня прочитать об этих проектах на первой полосе газеты «Ведомости».
Спасибо, Надежда. Это была наш обозреватель прессы Надежда Перцева. Сейчас в Москве 9:45. Краткая сводка новостей продолжит программу «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане убит преподаватель медресе. Его тело с огнестрельными ранениями обнаружено в селении Ясная Поляна Кизлярского района. Имя убитого не называется. Российские автомобилисты требуют уголовной ответственности для милиционеров, устроивших живой щит на Московской кольцевой дороге. Верховный суд России рассмотрит сегодня жалобу бывшей судьи Ольги Кудешкиной на отказ восстановить ее статус. В Мурманской области ищут туристов из Белоруссии, попавших под лавину в горном массиве. Исполняющий обязанности президента Молдавии Михаил Гимпа объявил о планах провести референдум по проекту новой конституции с целью избежать досрочных парламентских выборов. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Утреннюю информационную программу «Время свободы» продолжит новости экономики. Их представит наш обозреватель Сергей Сининский.
Численность официально зарегистрированных безработных в России за неделю сократилась на 0,1% и к 3 марта составила 2 миллиона и почти 283,5 тысячи человек, сообщило Министерство здравоохранения и социального развития. Согласно последним данным Федеральной службы статистики, общее количество безработных в России, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, к началу февраля составляло 6 841 тысячу человек, или 9,2% численности экономически активного населения страны. Шведская компания Oriflame, один из крупнейших в мире производителей косметики и парфюмерии, намерена построить в подмосковном Ногинске свой второй в России завод, сообщил глава представительства компании в странах СНГ и Балтии Мац Палмквист. Инвестиции в проект, рассчитанные на 4 года, могут составить до 175 миллионов евро. Свой первый российский завод шведская компания также построила под Москвой, в Красногорске. Новый завод станет самым крупным из всех заводов компании Oriflame. По прогнозам ее экспертов, спрос на косметические товары в России в ближайшие годы удвоится. Сегодня, по оценкам компании, затраты россиян на косметику и парфюмерию составляют в среднем около 60 евро на человека в год, тогда как в странах Европы от 100 до 110 евро. В Китае, ставшем в 2009 году крупнейшим автомобильным рынком мира, объем продаж автомобилей в феврале на 55% превысил уровень февраля прошлого года. По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, в течение одного месяца в стране было продано 943 тысячи легковых и легких коммерческих автомобилей. Для сравнения, в Соединенных Штатах, втором по объемам автомобильном рынке мира, продажи автомобилей в феврале на 13% превысили прошлогодний уровень, а в Германии, крупнейшем автомобильном рынке Европы, продажи, наоборот, упали на 30% к уровню февраля 2009 года. В России в прошлом году автомобильный рынок сократился в целом на 49%, а в январе этого года на 37% к уровню января годом ранее.
О новостях экономики рассказал наш обозреватель Сергей Сининский. В эфире «Время свободы». Европа, Европейский союз, страны валютной зоны евро обеспокоены экономической и финансовой ситуацией в Греции, которая способна дестабилизировать саму валюту евро. Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле предложил в связи с этим создать по модели Международного валютного фонда Европейский валютный фонд. Эту идею сейчас активно обсуждают в европейских странах и в руководстве Евросоюза. Тему продолжит корреспондент Радио Свободы в Германии Юрий Векслер.
В самой Германии высказывания экспертов по поводу инициативы министра финансов различные. Коллеги по консервативной партии ХДС поддерживают идею Шойбле. Но, например, финансовый эксперт из рядов другой партии правительственной коалиции свободных демократов Франк Шефер считает избираемый Шойбле путь ошибочным. «Это было бы катастрофой», — заявил эксперт и пояснил, что создание фонда приведет как раз к тому, что финансовые проблемы одной из стран Евросоюза смогут стать фактором экономической нестабильности Евросоюза в целом. А вот мнение специалистов из рядов оппозиции, говорит эксперт руководства фракции социал-демократов в Бундестаге по экономическим вопросам Карстен Шнайдер. Ясно, что в случае с Грецией Международный валютный фонд может замечательно помочь, как он делал это в отношении Венгрии, стран Балтики или Аргентины. Для этих целей мы и участвуем в этом фонде. Из этой корзины можно брать деньги на решение европейских финансовых проблем. То, что предлагает Вольфганг Шойбле, сделать нечто подобное Международному валютному фонду на европейском уровне, должно подразумевать нечто новое в формуле самого такого фонда, в том, что входит в его компетенцию. Но пока о новшествах ничего, по крайней мере, мне неизвестно. Меня беспокоит больше то, что в такой критической ситуации будет создана новая огромная бюрократическая структура, и Европа еще больше станет клубом, в котором решения будут мотивированы более политическими факторами, а не реальным положением дел. Ведь было видно многим при приеме Греции и других стран в Евросоюз, что представленные статистические выкладки не всегда были в соответствии с действительностью. Подобное будет и в отношениях с новым фондом, поэтому для меня решение через Международный валютный фонд предпочтительнее. Можно ли интерпретировать предложение министра финансов Германии как знак того, что правительство Германии на самом деле не верит в способность Греции своими силами справиться с кризисом? Нет, я не подозревал бы этого. Я полагаю, что Греция на правильном пути, и я был бы осторожен в оценках. Если Греции удастся задуманное, то страна окажется в новой превосходной стартовой позиции, и пока я бы не спешил говорить о фиаско Греции. Но вспоминая статистические выкладки, на которые из политических соображений закрывали глаза, скажу, что теперь, когда речь идет о самой европейской валюте и ее стабильности, следует отказаться от политических компромиссов и ориентироваться на реальное положение вещей. Экономический обозреватель немецкого радио Клеменс Киндерман считает: путь к такому фонду долог, и для борьбы с кризисом в Греции создание такого фонда уже опоздало. Кредиты для Греции становятся все более дорогими, несмотря на явные результаты политики экономии, введенной греческим правительством. Сам же фонд, как проект, более похож пока на поврежденный античный торс, чем на прекрасное изваяние. Кто внесет деньги в фонд? По каким критериям? По критериям собственной задолженности стран? Не станет ли Германия снова самым большим финансовым донором? И что это будут за деньги? Деньги налогоплательщиков? Вместо того, чтобы решать проблемы собственной экономики, попавшая в трудное положение страна сможет не очень беспокоиться и положиться на спасение с помощью такого фонда. Надо признать, что европейская потребность в собственных инструментах регулирования европейской финансовой системы действительно велика. Но если европейцы и в самом деле не хотят полагаться в этом вопросе на Международный валютный фонд, им предстоит огромная работа для того, чтобы качественно сконструировать собственный фонд. Еврокомиссия, идея Вольфганга Шойбле, похоже, находит поддержку. Комиссар по экономике и монетарным делам Евросоюза Оли Рен заявил в интервью газете Financial Times Deutschland: «Мы работаем в этом вопросе в тесном контакте с Германией, Францией и другими странами-членами Евросоюза. План создания фонда подразумевает, что помощь будет оказываться на жестких условиях. Решение об оказании помощи и об ее условиях должно приниматься единогласно представителями стран зоны евро в отсутствии представителей, нуждающихся в помощи страны. Страны еврозоны должны будут дать обязательство не принимать никакой финансовой помощи со стороны Международного валютного фонда. Этим должна быть предотвращена вероятность того, что США или Китай смогут влиять на европейские финансовые дела». Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Информационную программу «Время свободы» завершает очередной репортаж из рубрики «История Запада и Востока». В Польше отмечен резкий всплеск самоубийств, несмотря на то, что экономическая ситуация в стране относительно благополучная, а количество людей, считающих себя счастливыми, неуклонно растет. Почему же все больше поляков решают добровольно расстаться с жизнью? Об этом рассказывает наш корреспондент в Варшаве Алексей Дзиказицкий.
Если посмотреть так называемые макроэкономические данные за последние полгода-год, которые касаются Польши, так ситуация в стране выглядит совсем неплохо. Польша – единственная страна на европейском континенте, которой удалось пережить мировой финансовый кризис, так сказать, в плюсе. Экономика страны не впала в рецессию, а показала почти 2% рост. Это, конечно же, стало предметом особенной гордости правительства страны во главе с Дональдом Туском.
Не помним, чтобы Польша триумфовала в этого типа
рейтингах. Польша никогда не была так высоко в подобного типа рейтингах. Особенно поляков радует то, что мы впереди в очень трудном периоде для европейской и мировой экономики. Для нас важно, что трудный период уже начинает оставаться позади, и что мы выходим из кризиса как единственная страна, которая этот кризис не затронул. Если так случится, то мы можем говорить о настоящем польском феномене. По данным социологических исследований, из года в год все больше поляков считают себя счастливыми людьми. В 1988 году, накануне падения в стране коммунистического режима, на вопрос, считаете ли вы себя счастливым человеком, положительно отвечал почти каждый пятый поляк. Через 10 лет уже каждый четвертый. А в 2009-м счастливыми считали себя 33% жителей Польши. Социологи говорят, что такой прирост счастливых людей связан с постоянным увеличением доходов, все лучшим образованием, здоровьем, карьерным ростом. И в самом деле средняя зарплата в Польше в минувшем году составила около 1100 долларов. Другое дело, что в 2009 году около 60% поляков зарабатывали меньше этой средней зарплаты. Так в чем же причина резкого роста количества самоубийств в Польше? Жизнь в нынешнее время несет много стресса. Да, мы лучше зарабатываем, но мы и берем все большие кредиты, которые нужно платить, и при этом бояться не потерять работу. Иначе кредит не отдашь. За хорошую работу нужно бороться, все время держать себя, так сказать, в тонусе. Все это сказывается на психическом здоровье человека, говорит доктор Якуб Сливецкий. В 2009 году покончили жизнь самоубийством 3739 мужчин и 645 женщин. Значительная часть из них принадлежали к так называемым группам риска – безработные, жертвы домашнего насилия, люди с нездоровой психикой. Кроме этого, в последние годы значительно вырос удельный вес еще одной группы риска – дети и подростки. Специалисты критикуют государственную политику относительно профилактики самоубийств, поскольку люди, которым приходят мысли о самоубийстве, не знают, куда им обратиться за помощью.
За уважение этого проблема.
В такой ситуации самое важное – увидеть эту проблему, распознать. Своевременный разговор с психологом может все изменить. Часто в наше время такой человек начинает искать советы в интернете, а это не всегда правильный выход. Там ведь есть огромное количество материалов с советами, как и при помощи чего лишить себя жизни. Разговор с другим человеком лучше всего, специалистом. Вот что самое главное в такой момент.
Важнее, важнейшее.
Говорит психолог Лех Яновский. Такого же мнения придерживается председатель польского суицидологического товарищества профессор Бруно Холлист. По его словам, с самоубийствами можно эффективно бороться, но для этого нужно значительно больше средств, чем выделяется сегодня. По мнению специалистов, подавляющее количество попыток самоубийства имеют так называемый инструментальный характер. То есть люди, которые на это идут, таким образом пытаются чего-то для себя достичь, обратить внимание близких, родственников, одноклассников. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Закончилась программа «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна, продюсер Екатерина Высоцкая. Сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут слушайте программу «Грани времени», в которой будет обсуждаться проблема передачи музейных ценностей в церкви. Я же с вами на этом прощаюсь и желаю удачного дня. Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я сидел во дворе своего дома, и тут вдруг этот взрыв.
Толчок магнитудой около 6 был зарегистрирован в понедельник.
Это так здорово и необычно примкнуть к группе всех тех замечательных режиссеров, которых награждал.
Президент Обама обвинил страховые компании в доминировании у них интересов прибыли.
Впереди еще много боев, и в связи с этим не избежать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.